«Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я, к сожалению, без своего постоянного соведущего, без Александра Милкуса. Александр Борисович на очень ответственном задании. На каком, пока не скажем, но обещаю, что вы сами скоро все узнаете. Но это совершенно не означает, что я сегодня один. Рядом со мной Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте, Семен.
Добрый день, Валентин.
Итак, у нас сегодня День потребителя. Это значит, что вы задаете нам вопросы, а мы на них отвечаем. Ну, точнее, не мы, а наши эксперты. Вот именно для этого Семен Янкевич у нас сегодня в студии. Все вопросы, которые касаются юридической стороны школьного образования, ну или дошкольного, я уверен, что...
Да, пожалуйста, да.
Семен совершенно на все ответит. Давайте, я начну, вы уж меня подхватываете, продолжайте. Давайте сразу напомню наши координаты. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Соответственно, звоните по этому номеру, он абсолютно бесплатный, что с городского телефона, что с мобильного, совершенно неважно. Звоните, мы выводим вас в эфир, вы задаете свой вопрос Семену. Юридический вопрос по школьному образованию или там детсадовскому, например. И, соответственно, мы даем вам ответ. Или пишите к нам Viber и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Соответственно, и Viber, и WhatsApp. Читаем и то, и другое. Никакой дискриминации. Ничего совершенно утаивать не будем. Обязательно, ну, постараемся, по крайней мере, ответить на все. Ну что ж, поехали. Давайте начнем, наверное, с самого волнующего вопроса многих родителей, у которых дети учатся в школе. Это продленка. Получается так, что... Когда родители... Ну, мы хорошо помним, я был на продленке, практически все советские дети в свое время ходили на продленку. Очень удобно. Утром привели в школу, вечером забрали. Уроки закончились, все, значит, остался там, и уроки сделал, и покушал, и под присмотром, все хорошо. Но сейчас ситуация немножко другая. Почему-то в школах продленки сократили и говорят, что вот вы нам должны, значит, хотите, чтобы ваш ребенок ходил на продленку, должны нанять нам денег. Типа вот за 2 часа там 1500 рублей, за 4 часа уже 2500, какие-то совершенно удивительные суммы высказывают. Так должна ли вообще у нас сейчас продленка быть платной?
Да, этот вопрос действительно волнует очень многих родителей. Мы получаем практически ежедневно большое число вопросов. Вся проблема кроется в том, что продленка и вообще группы продленного дня обучающихся не относятся к образованию. Как мы знаем, бесплатность образования общего, она гарантирована и Конституцией, и Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, принятым в 2012 году. Тем не менее, данный закон ввел понятие «присмотр и уход». Да, и к присмотру и уходу относятся в том числе группы продленного дня. Действительно, после уроков, после реализации, собственно, образовательной программы, предусмотренной государственным образовательным стандартом общего образования, ребенок может посещать группу продленного дня, реализация которой стандартом не предусмотрена. И на проведение занятий не предусматривается соответствующих денежных средств из субсидий, предоставляемой образовательной организации. Поэтому образовательная организация вправе устанавливать плату за осуществление деятельности по работе с детьми в рамках продленных групп, но по решению учредителя. Безусловно, практика субъектов Российской Федерации и муниципальных образований различная. Все зависит от бюджетной обеспеченности субъекта и муниципалитета. Если деньги в бюджете есть, действительно могут позволить себе школы осуществлять продленку бесплатно. Если наблюдается дефицит средств, то, к сожалению, за эту услугу родители, законные представители детей вынуждены платить.
Ну и, конечно, суммы здесь не ограничиваются. Ограничиваются только аппетитами тех людей, которые устанавливают. Мы сейчас говорим про совершенно любые образовательные учреждения.
Да, но школы не вольны самостоятельно назначать сумму все-таки это происходит по согласованию с учредителем, и все учредители стремятся к тому, чтобы цена таких занятий была одинаковой во всех школах, детских садах, подведомственных этому органу власти.
Ну, в Москве это департамент образования, насколько я понимаю, и именно там все решают. А, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Юридические вопросы по образованию вы можете задавать нашему эксперту. А, и у нас на связи Сергей. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Коберник Сергей Николаевич, отец 6 детей, 5 мальчиков, город Ставрополь. Первый вопрос касается, это у меня... Интересно, есть такая сбор денег за накрывание еды детям, когда они на перемене приходят кушать. Как-то этот вопрос, ну, просто меня очень беспокоит. А самое больше беспокоит второй вопрос. Это спортивного детского образования. Вот выезжали мои дети на соревнования в Москву, то есть где самые высокие так называемые взносы. Вот ребенок приезжает на особенно единоборство. Меня интересует, вот и по боксу вот у нас в Суворовке выступали. Законны ли эти, когда соревнования назначаются от Федерации бокса, конкретно в Суворовке вот у нас в Ставропольском крае, или выезжает к вам в Москву на соревнования, законны ли требования по требованию у детей так называемых сборов на соревнования спортивные? Спасибо. Жду ответа.
Да, как я понимаю, наш слушатель говорит именно о вот этих вот вступительных взносах, стартовые взносы, да. Ну, такое, конечно, было всегда.
Да, большое спасибо. Ну, тогда начну с, собственно, сначала о сборе денежных средств за питание. Здесь также политика и практика с реализацией федерального закона выглядит следующим образом. Есть группы людей, группы лиц, в частности, дети из многодетных семей, как я понимаю, Сергей Николаевич об этом сказал, у него 6 детей, дети с ограниченными возможностями здоровья и некоторые иные категории, достаточно большой перечень, они освобождаются от сбора денежных средств за организацию питания. И в дошкольных образовательных организациях, то есть в детских садах, и в школе. Данные расходы покрываются учредителем школы и детского сада. Но остальные дети, конечно, вынуждены, их родители, платить за услуги по организации питания в школе и в детском саду. Второй вопрос скорее лежит в плоскости не регулирование образовательной деятельности в чистом виде, а регулирование деятельности федераций, специализированных объединений спортивной направленности. Если мы говорим об организациях предпрофессиональных, реализующих программы спортивной направленности, то о каких-либо вот таких взносах на входе к участию в соревнования мне неизвестно, особенно о каких-то очень заоблачных суммах. Как правило, там речь идет о необходимости покрыть какие-то минимальные организационные потребности. Поэтому в этом смысле сложно судить, и, наверное, необходимо рассматривать каждый кейс более подробно.
Да, по своему опыту могу сказать, у меня тоже ребенок занимается, по своему опыту могу сказать, что это добровольные взносы. Ну, как обычно, это взнос-то добровольный, там 300 рублей, 500 рублей. Ну, не заплатил и не участвуешь. Не хочешь – не участвуй. Ну, все же добровольно.
Да, к сожалению, этот принцип добровольности при уплате пожертвований именно добровольных этих взносов, он не учитывается. Это, безусловно, ну, основа таких платежей, и поэтому в последнее время, да и участились случаи недовольства родителей сборами.
Да, и злоупотребление совершенно с другой стороны. Сейчас у нас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, никуда не переключайтесь. Продолжим после него отвечать на ваши вопросы и на мои, кстати, тоже. Семен Янкевич у нас в студии, кандидат юридических наук.
Родительский вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
– «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. К сожалению, Александр Милкус, редактор отдела образования и науки, сегодня не с нами в эфире. Он на секретном, очень важном задании, очень ответственном. Обязательно совсем скоро вы узнаете, что это за задание. Но я в студии все равно не один. Семен Гинкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики, у нас в гостях. У нас сегодня День потребителя. А значит, что вы задаете вопрос. Вопросы, а мы вместе с экспертом на них отвечаем. Все юридические вопросы по школьному образованию еще полчаса мы обсуждаем. Напоминаю сразу наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжаем. Разговор. В первой части мы заговорили про школы и деньги. Раз уж начали об этом говорить, то предлагаю в этом русле пока и остаться. Угу. Должны ли родители сами покупать учебники и тетрадки своим детям?
Учебники однозначно нет. Если мы говорим о тетрадях, используемых для ежедневной работы, там, в клетку, в линейку, то да. Закон точно однозначно гарантирует бесплатность предоставления учебных пособий, учебников, временное пользование учеников в целях реализации образовательной программы. По завершении учебного года, как мы все знаем, ученики возвращают эти учебники в библиотеку. Неоднозначная ситуация, тем не менее, складывается вокруг рабочих тетрадей,
да,
которые являются,
да,
приложением.
Вот сняли с языка,
к учебнику, да. И практика в субъектах разнообразная абсолютно, и, собственно, такие трудности пошли и стали источником из федерального законодательства, потому что государственный стандарт относит рабочие тетради к учебно-методическим пособиям и, следовательно, к той части пособий, которая гарантирована бесплатно за счет бюджетов. В то же время СанПин, утвержденный Роспотребнадзором, говорит о том, что нет, рабочие тетради – это пособие разового пользования, ежегодного, а ребенок их использует, пишет карандашом или ручкой, и они становятся непригодными для дальнейшего использования в следующем учебном году. И разнообразна в том числе судебная практика. Очень много споров. Родители обращаются в суды с требованием предоставить рабочие тетради. Вопрос, повторю, однозначно не решен. И сейчас известно, законодательное собрание Томской области внесло в Государственную Думу проект федерального закона с требованием исключить рабочие тетради из части бесплатных учебных пособий, гарантируемых за счет...
Ну, соответственно, чтобы все за них платили. Ну, будем следить, да, за этой историей, как она будет развиваться.
Да, да, это судебной практике уже около 7-8 лет, поэтому споров огромное, огромное множество.
Ну, будем следить. У нас звонок есть по телефону 8 800 200 ровно 9702. Олег к нам дозвонился. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, с Новосибирска вас беспокою.
Добрый день.
Тоже у меня, скажем, несколько человек детей. И вопрос у меня по школьному питанию дополнительно к тому, что вы уже отвечали. Смотрите, дается им бесплатный обед на какую-то сумму, сейчас не помню. И этот обед, настолько он, как сказать, ну не просто там дешевый или, я бы сказал, невкусный, а он такой, что дети его просто не едят. Там нигде не рассматривается, чтобы это либо финансово было, чтобы родители, допустим, доплачивали, чтобы они полноценно со всеми питались, либо, ну, не знаю, как-то это собирали в одно, воедино, а то и дети не едят, им стыдно и невкусно готовят. И, получается, выкидывается все это. Вот, спасибо за...
Да, большое спасибо. Вопрос организации питания, я так понимаю, в Новосибирске, он решается на муниципальном уровне, профильным департаментом образования, либо отделом образования города Новосибирск. Поэтому я бы рекомендовал родителям, недовольным качеством питания, обратиться к учредителю в орган власти, сесть за стол переговоров, что называется, и попробовать изменить меню школьной столовой и предложить вот сценарий, озвученный только что, софинансирования этого питания со стороны родителей. Кроме этого, действуют специализированные органы по контролю за питанием, так называемые комиссии по питанию, они есть и в дошкольных организациях, в садах, и в школах, поэтому это реальный инструмент влияния на качество питания. И как минимум в Москве, в Петербурге этим инструментом достаточно активно пользуются, и мы видим позитивные результаты.
Я знаю, что Сергей у нас есть еще на связи. Сергей, я вас прошу, у меня тут очень важный вопрос, который вот мне очень хочется задать. Да? Должна ли охрана школы отвечать за безопасность детей на школьном дворе? Или их зона ответственности – это исключительно здание самой школы? Потому что именно в подъезде школы стоит турникет. А то, что происходит на территории, никто не проверяет?
Да, безусловно, турникет стоит в подъезде школы, но, тем не менее, вы, наверное, обратили внимание, что за последние 5 лет все школы оградили.
Да.
Да, и зона ответственности охранных предприятий, работающих в школах, она не ограничивается исключительно зданием школы. Зона ответственности – здание школы и территория, которая прилегает к этой школе. Поэтому, опять-таки, часто мы видим охранников, сидящих исключительно в школе. Я, общаясь с директорами школы, посещая учебные заведения Москвы, редко вижу охранников, прогуливающихся по территории.
Ну, кстати, в детском саду гуляют. В детском саду гуляют по территории охранники.
Вот, а в школах редко.
Да. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. У нас Сергей на связи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Вопрос к Семену такого характера. Ребенок 14 лет, 9 класс, совершает деяния административные в школе. То есть суть в чем? Находит в школе баллончик газовый, ну, грубо говоря, распыляет. Это... со стороны школы никем никак не фиксируется, не вызываются ни родители, не вызывается полиция на место совершения, скажем так, деяния. Ставится вопрос мне, как родителю, убирайте вашего дитятка из этой школы, причем это только первое деяние, никакого других не было, более того, последствий никаких. Ребенка сейчас, мягко говоря, терроризируют. Мне говорят о том, что его поставят на какой-то внутришкольный учет, передадут информацию в органы полиции. На что я говорю, без проблем, давайте. Но у меня возникает вопрос. Срок привлечения, в данном случае срок давности, потому что данное деяние было в декабре месяце, сейчас уже февраль, проверка никаким образом не проводилась, и мне ставят... именно тот факт, что убираете ребенка из школы, переводите его в другую школу. Хотя, 9 класс, я хочу, чтобы он его закончил.
Спасибо, вас услышали, да.
Да, большое спасибо. Вопрос сложный вообще с привлечением к ответственности обучающихся. Ну, во-первых, школа должна была провести внутреннюю проверку данного инцидента. В школах действует комиссия по регулированию конфликтов между участниками образовательных отношений. Директор обязан был определить лицо, которое занималось бы проведением данной проверки, и впоследствии рассмотреть материалы этой проверки, результаты вместе с родителями и обучающимся, который совершил правонарушение. 14 лет с этого возраста лица уже несут ответственность за совершение административных правонарушений, срок давности не истек, поэтому понятно, что юридическую квалификацию правонарушения, наверное, стоит давать компетентным органам. Мне очевидно, что как минимум при отсутствии потерпевших, при отсутствии какого-либо значимого ущерба для образовательной организации, ну, наверное, здесь можно обойтись очень такой воспитательной беседой директора школы с учеником, с родителями, безусловно, дав возможность завершить 9 класс, получить аттестат. Поэтому я бы на месте родителей если действительно искренне беспокоит этот вопрос, не ждал рассмотрения и самостоятельного какого-то решения этого вопроса, а все-таки обратился к директору с целью расставить все точки над «и» и избежать какой-то дальнейшей конфликтности.
Далее по списку идем. По списку вопросов, которые у меня тут заготовлены. Федор Иванович у нас на связи. Федор Иванович, здравствуйте.
Добрый день. У меня тоже вопрос такого рода. Вот... ребенок учится в школе. Значит, родительское собрание. Первый вопрос. Надо деньги на класс. Ладно, за класс мы платим. Ну, там разовые стаканчики, воду покупается, все хорошо. А школьные взносы за что мы должны платить?
А конкретизируют, на какие статьи расходов будут направлены ваши деньги?
В том-то и дело, что, ну, надо же ремонт когда-то будет делать, там что-то заменить, там пятое, десятое. То есть на все школьные нужды.
Вот. Я понял.
Да, спасибо.
Сейчас, одну минуточку да. Еще договорю. И получается, что пока мы платили все это, у меня отличница была дочка. Теперь, значит, мы не платим. Ну, смотрю, ну, мизерная там ошибка 4.
Ну, в общем, идет такая дискриминация, условно, да. Спасибо, да, вас мы услышали. Давайте сейчас прервемся буквально на там пару минут. После новостей мы вернемся, обязательно ответим на ваш вопрос.
Родительский вопрос. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Семен Янкевич, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. В прошлой части у нас был звонок от слушателя, который спросил, на что имеют право собирать деньги. Ну, то есть, если так перефразировать, да, угу. Вот он говорит, у нас собирают деньги на воду, на стаканчики и так далее. Это школа должна покупать или мы, родители?
Так, если мы ведем речь об услугах и там, учебниках, иных средствах обучения и воспитания, не предусмотренных программой и не финансируемых за счет средств бюджетов, то родители вправе, договорившись на родительском собрании, собрать с каждой семьи определенную сумму средств и закупить необходимые там, товары на учебный год, на проведение праздников, на экскурсии, на какие-то иные мероприятия. Более серьезно обстоит ситуация со сборами не на нужды класса, а на нужды школы.
Угу.
Да, и здесь действует принцип «нельзя собирать ни на что предусмотрены деньги из бюджета».
Надо, главное знать, на что предусмотрены деньги из бюджета.
Ну, в первую очередь, на учебники, которые содержатся в федеральном перечне учебников и которые школа обязана предоставить.
Ремонт?
Ремонт зданий также исключен из этого списка. Образовательные организации в составе субсидии на выполнение государственного муниципального задания получают средства на проведение текущего и капитального ремонта зданий.
Охрана?
Охрана – то же самое. Да. Раньше школы пользовались еще этой лазейкой, сейчас нет. Сейчас учредитель выделяет деньги на организацию охраны на территории школы.
Если собирают деньги на кулер с водой, карандаши фломастера, чтобы каждый раз с собой не таскать, на бумагу для принтера, принтер, который, на котором детям печатают задания?
В принципе, в этом нет каких-то противоправных действий со стороны школы, педагогических работников, но повторю, что такие сборы могут осуществляться только по решению большинства родителей.
По безопасности хочется поговорить. Вот сегодняшняя буквально история. Мальчики, ребята играли в школе, московская история, кстати. Ребята играли в школе, в раздевалке. Играли. Ну, по крайней мере, об этом так преподносится информационными лентами. Что-то произошло, то ли конфликт, то ли драк, то ли еще что-то. Две сломанных руки у парня. В общем, ребенок получил травму в школе. Тут там, допустим, толкнули одноклассники во время игры, либо во время выяснения отношений, совершенно неважно. Лечение требует денег. Можно ли истребовать что-то со школы? Вообще, школа будет наказана?
Ну, здесь, наверное, стоит развести две отвечающие стороны. Школа с одной и с другой стороны ребенок, причинивший вред. Mm-hmm. Если будет доказано, что в действиях учителя были какие-то действия, которые спровоцировали такое поведение ребенка, либо учитель не предпринял достаточных усилий по предотвращению такой ситуации, безусловно, следственные органы, они сумеют квалифицировать действия педагогического работника, и педагогические работники, и образовательная организация понесут ответственность. Но чаще всего приходится, исходя из анализа судебной практики, говорить об ответственности ребенка и родителей ребенка, который причинил ущерб. И да, гражданское законодательство позволяет истребовать компенсацию материального вреда, материального ущерба и морального вреда за причиненный вред ребенку в порядке гражданского судопроизводства. Вот, собственно, это практика достаточно распространенная, опять-таки при условии, что будет доказано, что этот вред причинил ребенок. И ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18, лицо будет нести самостоятельно, до 14 его родители либо законные представители.
Далее идем по списку. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, по которому мы отвечаем на ваши вопросы. А у нас прямо сейчас на связи Олег Петрович. Здравствуйте, Олег Петрович.
Здравствуйте, уважаемые. У меня вот такой вопрос.
Добрый день.
Сам я живу в городе Липецке, вернее, пригороде. Это 30 километров от Липецка. Но он считается городская черта. Вот тут такой вопрос. У нас очень большая школа, но ее почему-то закрыли. Вот. Строили коммунисты плохие, но сейчас протократ очень хороший, ее взяли и закрыли. Вопрос такой. Где-то в пределах 200-150 человек, школьников, мучаются каждое утро и вечер, 30 километров ездят из этого пригорода. Вот. И вот такой вопрос я хочу задать, если, конечно...
Давайте, да-да-да-да-да.
Да-да. Как с этим бороться, чтобы дети остались, которые живут непосредственно в этом поселке, и чтобы они
Ну, чтобы у них была школа.
В школе, да,
да. Да, спасибо, вас услышали.
А когда была школа ликвидирована?
Буквально вот пару лет.
Понятно, спасибо. С законом об образовании предусмотрены особые случаи, особый порядок ликвидации школ. Несмотря на то, что это черта города, я уверен, что это соответствующее муниципальное образование, либо сельское поселение, либо муниципальный район, и закон требует при ликвидации образовательной организации учитывать мнение населения. Если мнение населения при ликвидации этой школы, о которой говорит Олег Петрович, не было учтено, жителям необходимо обратиться в прокуратуру о признании действий незаконными и потребовать вернуть школу в данный населенный пункт.
Собственно, все просто совершенно. Далее по списку идем. Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. У нас сегодня день потребителей, поэтому вы вопросы задаете, а мы на них отвечаем. Итак, как можно поменять учителя, который не нравится? Или классного руководителя, который не нравится? Ну, вот ходишь в школу, да? Ну, не нравится тебе учитель. Вот ты понимаешь, что он твоего ребенка гнобит. Но объективно понимаешь. Да, вот. Ты аргументированно можешь доказать, что он тебе не нравится. Что делать?
Ну, первая ситуация – учитель-предметник. Какой-то конфликт, например, с учителем математики, ребенок не хочет ходить, стал неуспеваем по этому предмету. Мы рекомендуем переводить ребенка на индивидуальный учебный план, заключающийся в посещении математики у другого учителя, с другим классом. То есть он продолжает обучение и освоение всех предметов, как и раньше, но на один или два предмета ходит с другим классом в его параллели. Эта история вполне распространенная, редко ее оформляют, правда, в виде учебного плана, то есть документа согласованного школы, но мы советуем фиксировать любые договоренности со школой.
Так, это возможно.
Это возможно. Вторая ситуация – поменять классного руководителя. Я думаю, что мнение и желание одного-двух родителей будет недостаточно. Должна набраться какая-то критическая масса недовольства и родителей, и обучающихся классным руководителям, и в этом случае родители могут написать письмо, заявление в руководителю школы, директору с просьбой поменять классного руководителя. И, как правило, рассматривая такие заявления, директора идут на уступки и меняют. Безусловно, если, опять-таки, в действиях учителя, повлекших вот нежелание ходить к нему в класс, не было каких-то противоправных действий. Здесь уже вступает в силу иной порядок квалификации действий педагога.
А на какие документы можно ссылаться, чтобы перевести ребенка из школы по микрорайону в школу, которая нравится больше? Ну, вот не нравится мне школа, к которой я приписан, мой сын приписан.
Ну, речь идет о переводе ребенка по инициативе его собственной, либо его родителей. В 2012 году с принятием закона об образовании был введен так называемый принцип территориального приоритета, с помощью которого обеспечивается доступность образования. То есть, в первую очередь, места в школе получают лица, проживающие на территории, к которой школа прикреплена.
Да.
Если у ребенка возникает вопрос пойти учиться в школу мечты, либо в школу с какой-то специализацией, он вправе это сделать при наличии так называемых вакантных мест. Необходимо подать заявление в эту школу, предварительно получив из своей предыдущей школы акт об отчислении в связи с переводом в другую школу, также забрать личное дело обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости, и подать заявление в новую школу и ждать зачисления.
А вдруг не возьмут? Получается, на улице останешься?
Нет, при наличии вакантных мест ребенка возьмут.
То есть сначала узнать, есть ли места.
Если есть места.
Потом просто отчисляешься из своей и приносишь документ туда.
Да, ну, конечно, предварительно лучше встретиться с директором школы, поэтому, если мы опять ведем речь о государственных муниципальных школах, вопросов здесь не возникает, за исключением случаев, когда осуществляется профильное обучение. В Москве это 10-11 класс, при входе в 10 класс могут быть установлены вступительные испытания. Это необходимо иметь в виду. В субъектах, опять, практика разная, есть и профильные классы в более раннем возрасте, поэтому необходимо смотреть документы Министерства образования субъектов.
8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Сергей на связи.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
У нас, Сергей, у нас мало времени, поэтому давайте коротко.
Хорошо. Ну, по питанию там я уже услышал вопрос задали, который я хотел задать. А у меня, скажем так, ответ, комментарий к гражданину, который звонил по поводу того, что ребенок у него распылил газ, в школе его хотят поставить на внутришкольный учет. Так вот, я хочу сказать, что в соответствии с законом как раз вот школа обязана была уведомить об этом случае органы прокуратуры, ТКДН, соответственно...
Ну, в общем, все их действия совершенно законны.
Тот факт, что это закон об органах системы профилактики, 120-й ФЗ, по-моему. Вот. И вот за тот факт, что школа этого
Сергей,
не сделала,
у вас вопрос есть?
Можно привлечь к административной ответственности.
У вас вопрос есть, Сергей?
Нет, вопрос, я пока дозванивался, услышал ответ на свой вопрос по поводу качества питания.
Спасибо, да. 8 800 200 ровно 9702. Но я боюсь, мы уже звонки не успеем принять, поэтому обойдемся тем, что есть. Какие отчетные документы о расходовании средств обязаны предоставлять родителям?
Возвращаемся к теме пожертвований и поборов.
Да.
Ну, здесь опять...
У нас буквально 30 секунд осталось.
Да, если это родительский комитет собирает деньги, то остальная часть родителей обязана в конце года попросить отчет у родителей. А если мы говорим о школе, то школа имеет план финансово-хозяйственной деятельности, в котором можно посмотреть, на что направлялись средства, собранные в результате пожертвования. Потому что эти средства подлежат обособленному учету. И, собственно, школа в конце года представляет план и публикует его на сайте.
Ну, в общем, получается, так, я деньги даю, и я имею право узнать, куда они расходуются.
Безусловно.
Спасибо большое, Семен. Семен
спасибо.
Янкевич был у нас сегодня в студии, кандидат юридических наук, директор Центра правовых прикладных разработок Института образования Высшей школы экономики. У нас на радио «Комсомольская правда» сегодня День потребителей. Вы нам вопросы задаете, а мы вам на них отвечаем. Через четверть часа Виктор Баранец и Михаил Тимошенко в эфире радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.